по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 871-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами возвращаемся к первому посланию к Тимофею. На этой неделе мы его дочитаем и пойдем дальше. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что мы чередуемся между Ветхим и Новым Заветами, то есть вот дальше у нас с вами будет возвращение к Ветхому Завету. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm или через наше приложение Theos, или в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии и других группах, других сообществах, где вы смотрите или слушаете эти программы. А наши программы выстроены всегда по примерно одинаковой структуре, по одной и той же структуре. Мы читаем ваши комментарии, читаем ваши письма, то, что пришло после прошлого выпуска. Ну, а потом после этого мы переходим к Священному Писанию. И вот сегодня мы с вами дочитываем 4 главу первого послания к Тимофею. Глава эта, между прочим, говорит об отступлении, которое на самом деле происходит в церкви на протяжении всей ее истории. Говорится здесь о людях, которые, зная истину, намеренно отступают от истины. Я обращу ваше внимание на то, что это не про мир. Это не про неверующих и неверовавших людей. Это про людей, ну, которые, по крайней мере, я дальше не буду пока углубляться, хотя у нас еще будет такая возможность. Пока лишь скажу, что это люди, которые, в общем, так или иначе истину знали. Но, зная истину, они все-таки решают жить по-своему, они уходят от этой истины. Что делать? Что противопоставить этому? И вот здесь, друзья, есть очень важный принцип, который у нас с вами сегодня прозвучит. Да, мы сегодня будем читать, в частности, слова апостола Павла, которые часто цитируют, вникая в себя и в учение. Но на самом деле, ведь за этими словами очень важный принцип. Если мы что-то забираем, или если мы против чего-то выступаем, всегда важно давать альтернативы, показывать Божью альтернативу. Да, вот это не пойдет, вот это не угодно Богу, вот это не соответствует Божьему Слову. А что пойдет, что угодно, что соответствует, что действительно хорошо? Вот этот вопрос есть смысл себе задавать. Понимаете, часто, когда мы начинаем говорить о том, что вот где-то что-то не так, что-то должно поменяться и так далее, вот, ведя этот разговор, мы просто говорим, так, вот это плохо, вот это, от этого откажитесь, этого быть не должно. Но, а что будет вместо этого? Что будет взамен? А, понимаете, я думаю, что вы помните то, что рассказывал Христос на эту тему, когда злой дух покидает сердце человека, и это сердце так и остается пустым, оно так и остается незаполненным. Приходит не один злой дух, а еще и приводит духов, которые злее его, и они уже там поселяются. То есть, иными словами, изгоняется одно, и приходит другое. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что что-то не должно быть, что-то неправильно, что-то не соответствует Божьему Слову, важно также давать человеку альтернативу, показывать, а что должно быть, а что правильно. Потому что если мы об этом забудем, если мы просто будем, ну вот, настаивать, что вот это неправильно, это не так, тогда есть очень серьезная вероятность, очень большая вероятность, что человек на самом деле уйдет в что-то еще худшее. Да, мы не можем забрать, не дав ничего взамен. Более того, Бог дает. И дает взамен гораздо лучшее, дает взамен подлинно ценное. И вот читая 4 главу первого послания к Тимофею, я думаю, что нам с вами стоит обратить внимание именно на это, на то, что здесь не только отрицание того, что уводит нас в отступление, но также и мысль о альтернативе, да, альтернатива, которая вместо всего этого должна быть. Вячеслав спрашивал в комментариях в пятницу еще, значит ли это, что церковь отступит от Христа. Правильно ли я понял, что это отступление будет в последнее время в церкви? А есть несколько разных трактовок, есть несколько разных ответов на этот вопрос. И все эти ответы дают хорошие, верующие Богу, доверяющие Богу христиане. Я напомню, что эти программы, этот цикл готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я веду эти программы именно потому, что в подавляющем большинстве случаев согласен именно с теми ответами, теми оценками, которые здесь дает доктор Маги, хотя я знаю, что есть другие христиане, которые рассуждают по-другому. Так вот, да, если мы читаем, в частности, Откровение Иоанна Богослова, то мы приходим к двум мыслям. Во-первых, мы приходим к мысли, которая, я думаю, вполне очевидна, и эта мысль подтверждается нашей современностью. Мысли о том, что церковь, я имею в виду официальная организованная церковь как организация, в последнее время отступит от Евангелия, отступит от Божьего Слова. То есть она перестанет быть живой церковью. Она будет просто некой организацией, которая нашла свое место в структуре Вавилона, блудницы, в структуре вот политической, экономической жизни мира. Церкви удобно, да, вот такой организованной церкви. И проблема-то этого на самом деле началась еще со времен императора Константина, вот, и она, собственно, началась, эта проблема, с тех времен, когда церковь заняла свое место в Римской империи. А у церкви возник вопрос о том, собственно, как, кому служить? Служить Богу или служить империи, служить императору? И в последнее время действительно церковь уйдет от Бога, уйдет от Божьего Слова. Опять-таки, это уже есть сегодня, когда мы видим большие церковные здания, большие храмы, в которых не проповедуется Божье Слово, в которых вместо Божьего Слова проповедуется зачастую какое-то политическое или политизированное учение. И вот, так, это первая вещь, которую мы с вами замечаем, и мы еще об этом будем говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но есть и вторая вещь. И по поводу второй вещи спорят. Но я сейчас изложу ту позицию, из которой мы исходим в нашем с вами чтении и толковании Библии. Если у вас будет другая позиция, ну что же, это ваше право. В вечности встретимся, поговорим на эту тему. Кто-то кого-то убедит, или уже там никто никого убеждать не будет. Позиция заключается в следующем, что в начале великой скорби церковь Христова будет взята, восхищена. И будут люди с другой стороны, которые останутся на этой земле. Это вот некогда популярный цикл книг, если вспомните, он как раз исходил из этой модели, из этого взгляда, «Left Behind», как он, «Оставленные», да, «Оставленные». Вот, и там как раз говорится, исходя из того, что церковь будет взята, и большая часть людей все-таки на земле останутся. И останутся они как раз на великую скорбь. Так вот, это второе, о чем я хотел сказать. Читая Откровение Иоанна Богослова, мы видим, что организованная церковь останется, или большая часть организованной церкви останется на великую скорбь. Во времена великой скорби в мире останутся церковные здания, в мире останутся помещения. Веры в мире уже не будет, и те люди, которые даже во времена великой скорби будут приходить к Богу, будут сталкиваться с очень серьезными, большими проблемами, серьезными преследованиями. Но вот как раз про это. Да, церковь, нужно различать церковь как сообщество Божьих людей, сообщество призванных Богом людей, причем они будут из разных конфессий, из разных деноминаций. И с другой стороны, как некая организация, которая будет иметь очень серьезную опасность, у которой будет серьезная опасность уходить от Бога. Кстати, верующий человек это чувствует. Вот у верующих людей, я думаю, что многие сейчас меня поймут, когда я скажу о том, что у верующих людей вот есть эта возможность, это разделение духов, различение духов, как одна женщина, которая прошла еще комсомольские времена, советские времена, как-то мне сказала, говорит, у нас церковь превратилась в комсомольскую или партийную организацию. И она имела в виду конкретную поместную церковь, ту общину, в которую она ходила, с собраниями, с какими-то внутренними политическими вопросами, идеологической верностью и так далее. И вот оно как раз про это. Всегда есть эта проблема, есть напряженность между церковью и организацией. Мы очень подробно, знаете, когда об этом будем говорить, когда дойдем до второго послания к Тимофею, третья глава. Вот в связи со вторым посланием к Тимофею, третья глава и четвертая также, кстати, мы к этому с вами обязательно вернемся. Потому что, да, вот отступление, это не просто отступление от церкви, а это отступление и в церкви. Есть, кстати, еще одна параллель, которая помогает нам понять всю эту историю. Ведь если мы возьмем Израиль, да, с одной стороны, Израиль – Божий народ, избранный Богом народ. А с другой стороны, существует отступление Израиля, отступление в Израиле. Это не значило, что люди отказывались от своего еврейства или отказываются от своего еврейства, хотя это тоже происходит, это тоже в мире есть. Но это значит, что, держась за свою принадлежность к еврейскому народу, люди отказываются от личных отношений с Богом. То есть, говорят, я еврей, вот это для меня главное. А не то, что я часть избранного народа, я хочу познавать Бога. Также и здесь. Я член поместной церкви или я христианин? В принципе, оно не должно противоречить друг другу. Одно не должно противоречить другому. Но когда мы просто видим, когда мы наблюдаем за историей церкви, мы видим проблемы, которые в связи с этим появляются. Саша Дружинина пишет, наблюдала, когда вроде бы человек в служении, проходит время, и человека нет в церкви. Но бывают случаи, продолжает Саша, когда молишься, и человек возвращается в церковь. Да, вот молитва – это как раз тот способ, тот путь, который нам Бог дает, среди прочего и для таких случаев, когда мы понимаем, что по молитве Божьих людей Господь делает чудеса. Александра также продолжает, она задает вопрос, почему люди отступают от веры? Возможно, потому, продолжает она отвечать на это, что мало времени проводят с Богом. Ну, по разным причинам. По очень разным причинам люди отступают от веры. Тут вопрос еще не только, почему люди отступают от веры, а как человеку помочь к этой вере вернуться. Опять-таки, мы не можем решить за него. Мы можем сделать... как мы помните, с вами говорили, можем сделать в силе Духа Святого то, что от нас зависит, а результаты предоставить Богу. И вот, собственно, об этом сегодня пойдет речь во второй части 4 главы 1 послания к Тимофею. Жанна пишет, Иисус господствует в этом мире, Его любовь спасла нас. Ничто и никто не отлучит нас от Его любви. Благодарю Господа моего за надежду, которая есть в Его имени. Он благ ко всякому верующему в Него. Пусть эти испытания болезнью станут тем очищением, которое сделает нас только ближе к Богу через упование на Него. Пусть все эти привязанности к земным вещам преобразятся в страх Божий и в зависимость только от Него. Жанна ставит на первое место именно отношения с Богом. Так оно и должно быть. Я думаю, что Жанна реагирует и на молитву, которую мы с вами молились в прошлый раз в начале программы. Вот. А детей с детства заставляют есть то, что им не хочется. Вроде бы для их же блага. Еще и молиться заставляют против их воли. Получается, что? Подталкивают на лжесмирение? Нет. Нет, Жанна, все-таки нет. И вот почему. Дают навык. Дают навык молитвы. Дают навык общения с Богом. Ну, как с едой. Кстати, очень хорошо, что вы вот эту аналогию провели. Детей заставляют с детства есть то, что им вроде бы не хочется. Но это нужно. Но это важно, но это полезно. Вот родители могут заставлять ребенка в детстве, и у родителей есть такое право, поскольку это время, когда закладывается то, что на будущее, то, что будет важно на будущее. Потом ребенок вырастает, его уже не заставишь, и это уже не наше родительское дело. Но ребенок знает, как правильно, знает, как хорошо, знает, как для него полезно. Он уже может делать выбор. Он отвечает за себя сам. Не мы, родители, а он отвечает за себя сам. И со временем, даже если ребенок уходит в сторону в какой-то момент, он все равно знает другую альтернативу. Он знает, что делать, он знает, как быть. Если ребенка с детства кормить одними бургерами, ну вот он не узнает о вредности этих бургеров и не узнает, что может быть иначе. Если ребенка кормить полезной и разнообразной пищей, он узнает, что может быть иначе. И даже когда его потянет на бургеры, и вдруг он почувствует, что как-то живот плохо себя ведет, живот плохо на это среагировал. Ребенок будет знать, или уже взрослый человек, извините, конечно, будет знать, что а возможно и по-другому, а вот как возможно. И он будет это знать, потому что так было в его детстве, ему будет куда обратиться. А если его не приучать, ему не будет куда обратиться. То же самое и с молитвой. Он может в какой-то момент сказать: да, мне это не нужно. Нам будет очень грустно по этому поводу, но это его свобода, та свобода, которую дал ему Бог. Но при этом он будет знать альтернативу. Когда Бог его будет побуждать молиться, когда Бог его будет побуждать вернуться, он, по крайней мере, будет знать, куда возвращаться. Пишет Анна Строкина: «Тема очень актуальна для меня сегодня. У меня бунт внутренний уже не один день». Анна, начните хотя бы с того, чтобы покориться Богу в ежедневном чтении Писания и размышлении над Священным Писанием. Вот, понимаете, это же как работает. Это мы подчиняем себя Богу, подчиняем постепенно, подчиняем, да, действительно, может быть, сразу и не получится, но вы делаете совершенно конкретные шаги. И дальше Анна прислала нам стихотворение, оно достаточно длинное, сейчас я его читать не буду, вот про апостолов. «Ну, правильно, — пишет Вячеслав Васильев, — раскол церкви от ложного еретического учения». Да, но при этом, Вячеслав, ложное учение зачастую не хочет принимать никого другого и слышать что-либо другое. Лжеучитель считает, что прав только он. У большинства сект, большинства культов, околохристианских или псевдохристианских, точнее, группировок, есть несколько общих таких особенностей. И одна из этих особенностей, я хочу, чтобы вы это услышали, потому что это важно как раз в связи с тем, о чем мы говорим. Одна из этих особенностей заключается вот в чем. Люди начинают думать или начинают учить тому, что, ну вот, было неверное учение христиан. Христиане все ушли куда-то в сторону от правды, в сторону от библейской истины. А потом пришел некий учитель, очередной учитель, который получил особое откровение, который имел особую такую миссию для того, чтобы всех вернуть к истине. И более того, за пределами вот этого культа, за пределами этой секты или этой группировки, как часто представляют, нет спасения. Если вы находитесь за пределами вот нашими, да, то вот спасения нет. Я как-то вам рассказывал подобную историю, когда некая группа, приехавшая в Москву в начале 90-х, или в конце 80-х, наверное, в конце 80-х, или в начале 90-х годов, вот их представитель, причем достаточно такой важный представитель, говорил на проповеди, он говорит такие слова. Он говорит: в 1991 году в Москве был всего 41 христианин, а сейчас нас несколько тысяч. А вот, ну, это не просто глупость. Назвать это глупостью мало. Это ложь. Потому что фактически человек говорит, что кроме нас, кроме тех, кто понимают Евангелие так, как мы, А дальше даже больше, кроме тех, кто принадлежит к нашей группе, к нашей группировке, христиан вокруг и нет. Конечно, это не так. И на протяжении всей советской истории в нашей стране были христиане, христиане, любящие Бога, христиане, стремящиеся к свидетельствованию, христиане, выражающие эту любовь. Так что, да, действительно, раскол начинается именно потому, что представители подобных группировок, представители подобных учений начинают настаивать, что только они правы, а все остальные ушли в ересь. Это вот из истории, из серии, ну, помните вот этот анекдот, да, когда человек едет по дороге, такой пустой дороге, вечером ему жена звонит, и говорит: слушай, осторожно, тут по радио говорят, какой-то сумасшедший едет по противоположной стороне улицы на полной скорости. И муж отвечает жене: милая, знаешь, сколько тут сейчас таких сумасшедших? Вот, вы поняли, я думаю, эту историю. Вот оно про это. Поэтому, да, но что делать? Где альтернатива? Мы начали сегодня с разговора о том, что Бог дает выход, Бог дает альтернативу. Он не просто говорит, что не делать, но показывает, что делать. И вот альтернатива здесь как раз — вникай в себя и в учение. А на этом пути будут определенные барьеры, будут определенные преграды. Например, кто-то будет пренебрегать юностью Тимофея. Ну, скажет, что Тимофей еще юнец, что его слушать. А сам Тимофей порой, наверное, будет сомневаться не в Божьем слове, конечно, а в том, насколько он способен нести служение, данное Богом. Ну и другие будут моменты. Так вот, как поступать с этими моментами? Как их решать? Именно об этом сегодня мы с вами читаем. И еще я хочу также пригласить вас, друзья, на следующую нашу беседу. Мы сейчас уже буквально перейдем к Священному Писанию, но я также хочу вас пригласить быть с нами завтра, слушать нас завтра, потому что завтра 5 глава 1 послания к Тимофею, и будет несколько очень ярких практических моментов, связанных со служением Церкви. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, мы просим Тебя о Твоей милости к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам, куда идти. Ты показываешь нам, как строить нашу жизнь. Ты показываешь нам, как быть послушными Тебе. Ты даешь нам возрастать. Господь наш и Бог, мы молим Тебя сейчас, открой нам Слово Твое Святое. Помоги нам понимать и применять. И также, Господи, помоги нам не просто говорить о том, что плохо, но давать альтернативу, которая от Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 871-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем читать первое послание к Тимофею. Мы узнали, что в церковь придет отступление, произойдет это в последнее время. Будут люди, называющие себя верующими, но при этом отрицающие веру и совершенно по-иному относящиеся к Божьему Слову. Мы с вами остановились на 6 стихе, а перечитаем его еще раз. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Итак, Тимофей, молодой пастор, должен будет противостоять лжеучениям. Но нельзя противостоять, просто отрицая. Всякий раз, когда мы с вами что-то отрицаем, есть смысл задуматься и о том, что же мы утверждаем.
Понимаете, если мы с вами просто все отрицаем, то получается ноль, получается пустота. Однако, отрицая лжеучение, мы с вами должны проповедовать подлинное, истинное библейское учение. Иначе получается человек, который говорит, ну вот это неправильно, в это я не верю, с этим я не согласен. А что правильно, во что я верю, с чем я согласен, вот этого я не знаю. Кроме того, я напомню о том, что у Тимофея есть особый дар. Это дар служителя и дар проповедника. Как же человеку возрастать в слове? Об этом Павел еще будет говорить. Но пока он рассуждает о том, что мешает в церкви и чему нужно противостоять. Он говорил о том, что есть люди, которые устанавливают для себя специальную диету. И в связи с этим глагольное причастие, которое используется здесь в 6 стихе, питаемый словами веры и добрым учением. То есть люди, некоторые люди говорят о том, что вот нужно есть это, нужно воздерживаться от чего-то другого. И апостол Павел говорит, смотрите, вот подлинная диета. Диета Божьего Слова, диета правильного учения. В Эфесе была опасность псевдорелигиозности. Да, город этот был очень религиозным. Далеко не всякая религиозность, однако, является положительной. И вот была религиозность, от которой нужно было держаться подальше. И именно об этой опасности, об опасности лжерелигиозности, мы читаем дальше, в 7 стихе. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Я хочу начать с конца этого стиха. «А упражняй себя в благочестии». Это вот то, о чем мы с вами говорили. Не просто отрицание чего-то, но и утверждение. Ты отказываешься от этого, но упражняй себя в чем-то другом. Упражняй себя или развивайся, возрастай в благочестии. Вместо того, чтобы слушать то, что называется здесь бабьими баснями. На самом деле есть немало глупостей, которые говорят с очень религиозным видом. Во-первых, есть такая народная мудрость, ну, например, «сам себе не поможешь, никто тебе не поможет». Есть более такая религиозная или псевдорелигиозная мудрость. Я помню, в детстве у нас в деревне была бабушка, которая мне постоянно говорила, что «он, боженька, он на солнышке сидит и на всех нас смотрит». Бывают рассказы, бывают истории, которые еще более причудливы. И есть люди, которые, ну, просто мастера, они знают огромное количество всех этих историй. Апостол Павел говорит, не-не-не, уходи от этих историй, уходи от этих бабьих басен. Есть люди, которые пытаются дать советы, не понимая проблему. Помню, как я болел и искал в интернете ответ на вопрос о том, что мне есть и чего не есть. Так вот, одни настаивали, что я должен есть побольше винограда. Другие говорили, что нет, от винограда при моей болезни нужно воздерживаться. Одни настаивали на том, что нужно употреблять мед. Другие говорили, нет, мед тоже нельзя, вместо меда нужно что-то другое. То есть вот сегодня есть немало людей, которые пытаются найти какие-то советы, какую-то «народную» в кавычках мудрость. Людей, которые увлекаются всякими изощренными историями. Да, порой эти истории имеют религиозную окраску, однако остаются они ровно тем же, негодными же бабьими баснями. И вместо этого упражняйся или упражняй себя в благочестии. То есть перед Богом предстоять, не слушать разные всякие истории, которые порой уводят в сторону, но познавать Господа, познавать Его сущность, укореняться в Нем. И вот дальше 8 стих. Он развивает ту же тему, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Так вот, иногда на основании этого стиха утверждают, что Павел был против физических упражнений и конкретно против физической культуры, против спорта. Послушайте, не может такого быть. И не может такого быть по целому ряду причин. Во-первых, если вы вспомните, и мы с вами еще это будем читать, апостол Павел сравнивает христианскую жизнь с забегом, со спортивными соревнованиями. Он бывал в Греции, и я думаю, что он присутствовал на таких соревнованиях или, по крайней мере, при таких соревнованиях. В Эфесе такие соревнования уж точно были. Я даже допускаю, что Павел мог быть болельщиком. Не фанатичным, конечно, болельщиком. Но все же я вполне допускаю, что спорт не был для него чуждым. Но есть и еще более конкретная причина, по которой я не считаю, что Павел был далек от спорта и далек от физической культуры. Ведь дело в том, что Павел огромные расстояния преодолевал пешком. Он ходил из города в город. Да, мы с вами читали в 27 и 28 главах Деяний апостолов о том, что он плавал на корабле. Но большие расстояния он преодолевал именно пешком, преодолевал при самой разной погоде. Но он физически был человеком крепким, спортивным. Так что телесные упражнения мало полезны, но они все же полезны. Что же имеет в виду апостол Павел в 8 стихе? Дело в том, что эти упражнения полезны для нашего земного тела. Для того тела, которое мы имеем сейчас. Со временем мы получим новые тела. А то тело, которое мы развивали сегодня, разложится на составляющие его части. Телесные упражнения полезны именно для этого тела. А вот благочестие полезно для вечности. Оно полезно на все, имея обетование жизни настоящей и будущей, пишет апостол Павел в конце 8 стиха, то есть с учетом этого обещания жизни настоящей и будущей. Для настоящей жизни помогает телесное упражнение. Но как только вы получите новое тело, эти упражнения окажутся бесполезными. Однако упражнения в благочестии полезны и сейчас, в этой жизни, и в будущей, вечной жизни. А я вспоминаю здесь о блудном сыне. Ведь блудный сын на самом деле многое потерял, потому что ушел из отцовского дома. Блудный сын много потерял, потому что он решил жить по-своему. Он не хотел пребывать в воле отца. Так вот, есть христиане, которые много теряют именно потому, что здесь, в земной жизни, не хотят возрастать в благочестии. Они занимаются спортом, они развивают свой разум, они развивают свои мозги, они обретают новые и новые знания. Однако они не хотят развиваться в благочестии. И вот об этом и предупреждает апостол Павел. Есть люди, которые знают много религиозных историй, но опять-таки эти религиозные истории не трансформируются для них в развитие и возрастание в благочестии. И опять-таки все это оказывается бессмысленным, если учесть вечную перспективу. Ну а теперь переходим к 9 стиху. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». 9 стих можно относить либо к предыдущему, либо к следующему фрагменту. А я думаю, что на самом деле и то, и другое. Это слово, которое излагалось в 7-8 стихах, верно в 1 веке, оно оказывается верным и в 21 веке. Это слово было верным там, где находился апостол Павел. Это слово остается верным там, где находитесь и вы. Иногда люди почему-то думают, что духовные истины, которые открыты в Священном Писании, теряют свою актуальность. Вот тогда, много лет назад, много веков назад, они были актуальны. А сейчас, для нас с вами, сегодня, они уже не столь актуальны. Но вот апостол Павел говорит, нет, ребята, а слово это было актуальным тогда, оно было верным тогда, оно остается верным и сегодня. И это не меняется. Читаем дальше 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». «Ибо» — это слово, которое соотносит 10 стих с предыдущими. И вот «для того» можно переводить также «потому». «Мы потому и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». И кто-то сказал бы апостолу Павлу, нет, это упование на Бога живого, оно не современно, оно не актуально. Но апостол Павел говорит о том, что это упование остается актуальным. И остаются актуальными также его последствия. Во-первых, если будете стоять сегодня за Христа, то это может вам многого стоить, может случиться. И даже, скорее всего, случится, что вы будете терпеть поношение, что вы будете терпеть гонение. Может и не случиться, но если не случится, то это не правило, а исключение. Если не случится, то почему-то Бог именно вас и конкретно вас от этого защищает. Почему? Не знаю, сказать не могу. Но большинство людей, которые принимают Иисуса Христа в свое сердце, большинство людей, которые активно служат Иисусу Христу, проходят через испытания, проходят через гонения. А я еще раз прочитаю начало 10 стиха. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». Идем дальше. И еще одно наблюдение. Господь Иисус Христос – это Спаситель всех людей. Это не значит, однако, что каждый человек будет спасен. Это значит, что спасенные будут из всех народов, из всех рас, из всех племен. Иногда спрашивают, как выглядел Христос, на кого он был похож? Он был высокий или низкий? Он был полный или худой? Знаете, Священное Писание не отвечает на эти вопросы. В Евангелии мы практически ничего не узнаем о внешнем виде Иисуса Христа. Апостолам это было неинтересно и неважно. Потому что если бы мы знали о внешнем виде Иисуса Христа, то нашлись бы люди, которые сказали, вот, он как я. Но другие бы сказали, нет, он не такой, как я. Соответственно, кому-то было проще соотнести Христа с собою, а другим это было бы сложнее. Как-то мне довелось слышать сетование и негодование даже одного христианина, который говорит, какой ужас, вы представляете, Христа изображают темнокожим. Я говорю, а почему бы и нет? Он спаситель всех людей, независимо от расы. Вот поэтому каждый из нас представляет Христа несколько по-своему. И при условии, что мы не забываем при этом о библейском откровении и исходим из библейского откровения, Бог не против, если кто-то видит Христа как голубоглазого, а другой считает, что он кореглазый. Если для кого-то Христос белый, для кого-то он смуглый, для кого-то он темнокожий. Да, мы знаем, что он из еврейского народа, да, мы можем предположить, исходя из этого, его внешность, но Христос – Спаситель для каждого человека. Какого цвета у него кожа, какого цвета у него глаза – это все на самом деле не важно. Именно поэтому Писание не отвечает на подобные вопросы. Но Писание очень четко говорит о том, что Христос – Спаситель всех людей. И более того, Он единственный Спаситель. Однако Он спасает только тех, кто верует. У вас есть свобода, вы можете его отвергнуть, если хотите. И эта свобода будет иметь определенные последствия. Отвержение Христа будет иметь последствия в вашей жизни. И последствия эти будут весьма серьезными. Хочу предложить вам аналогию, понимая, что с аналогиями нужно обращаться осторожно. Представьте себе, отходит поезд, и каждый человек мог сесть в этот поезд и поехать. Поезд доступен для всех. Но не все покупают билет в этот поезд. Поэтому и не все в этом поезде едут. Аналогия здесь не срабатывает в том смысле, что нам не надо покупать билет. Христос уже сделал все необходимое для того, чтобы мы получили спасение. Билет нам покупать не надо. Но вот нам важно обратиться к Нему с верой. Христос – Спаситель для всех людей, но не все люди, к сожалению, принимают это спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 11 и 12 стихи. «Проповедуй сие и учи». Никто да не пренебрегает юностью твою, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Итак, повеление «проповедуй и учи». И при этом в церкви были люди, которые говорили про Тимофея «молодо-зелено», «он юнец, что он вообще понимает?» Да, возможно, чего-то он еще и не знал. Возможно, ему и опыта пока еще не хватало. Однако это не означало, что к Тимофею можно относиться с пренебрежением. Некоторые, к сожалению, так и делали. И вот апостол Павел обращается не к этим людям, он обращается к Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Иными словами, не веди себя как глупый, неразумный юнец, даже если кто-то тебя таковым считает. Потому что важен не возраст, а то, насколько ты оказываешься образцом или примером для верующих. Не будь, Тимофей, примером неразумной юности. Будь вместо этого, опять-таки, видите, то, о чем мы говорили раньше, запрещая что-то или предостерегая против чего-то, апостол Павел всегда дает альтернативу. Не будь примером неразумной юности, не давай людям возможность пренебрегать этой твоей юностью, но будь образцом для верных, и дальше конкретика, в слове, то есть в том, чему ты учишь, что ты проповедуешь, и мы с вами видели, как много говорится о проповеди здесь, в этой главе, дальше, в житии, то есть в жизни. Люди ведь не только нас слушают, люди на нас смотрят. И порой это бывает куда более серьезно, куда более значимо. Дальше. В любви. Это про то, как мы относимся к другим людям. Слово – это то, что мы говорим. Жизнь – то, как мы живем. Любовь – то, как мы относимся к людям. В духе. Да, есть такая штука, как духовное развлечение. Верующий человек чувствует, какой дух в другом человеке. И если мы с вами ходим в Святом Духе, то это будет очевидно для других верующих людей. Дальше. В вере действительно будут испытания веры. Будут ситуации, когда вера подвергнется сомнению. И люди в этих ситуациях, в этих обстоятельствах будут смотреть на Тимофея и задаваться вопросом, а действительно эта вера работает? А вот это все реально? И дальше. В чистоте. Чистота взаимоотношений, чистота мысли, чистота языка, чистота духа, чистота тела. И знаете, ведь мы все это давно уже слышали. Современные люди любят что-то новенькое. Но порой мне кажется, что чистота и целомудрие – это сегодня очень новые понятия для многих современных молодых людей. Как это не вступать в половую связь до брака? Это что-то новенькое. Мы никогда этого не слышали. Все живут по-другому. Знаете, что я вам скажу? Вот для таких современных людей христианство, классическое библейское христианство, действительно несет с собой что-то новенькое. Хотя справедливое выражение о том, что новое – это хорошо забытое старое. Читаем дальше 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Как мы уже замечали, апостол Павел предполагал, что он придет в Эфес. Он увидится с Тимофеем. Но пока это не произошло, Тимофей должен был приоритизировать для себя его занятия. Были некоторые вещи, которым нужно было уделять особое внимание. Прежде всего, занимайся чтением. Я думаю, что это не только личное, приватное чтение Священного Писания, это еще и чтение в собрании. Дело в том, что ведь не было у верующих людей текстов Священного Писания. Скорее всего, во всей этой церкви тексты Священного Писания были только у Тимофея, но, может быть, еще у кого-то. И для того, чтобы Священное Писание доносить до церкви, Тимофей должен был это Писание читать. Но не только читать, но также учить, наставлять. Он читает, но при этом и интерпретирует. Это важно понимать сегодня. Нужно, чтобы мы с вами читали Божие Слово и лично, и совместно. И читая, соотносили его с нашей жизнью, позволяли Богу менять нас через Его Слово. Как мог расти Тимофей? Как может расти современный служитель? Как может расти современный верующий? Через чтение? Через наставление, через учение. Ровно тот же самый способ. Был такой известный американский проповедник Дуайт Моуди. И соседи отзывались о нем следующим образом. Всякий раз, когда он приезжает домой, становится очевидно, насколько он вырос духовно, потому что они видели его духовный рост, который проявлялся на практике. И вот, знаете, когда ребенок растет, и ты этого ребенка видишь время от времени. Всякий раз, когда ты его снова видишь, ты говоришь: «Господи, насколько же он вырос?» Так же и здесь. Они видели его время от времени, и они видели, насколько он растет. А как у вас? Растете ли вы духовно? Если задаетесь вопросом, как расти, да вот именно так, через Божие Слово, через наставление, через учение. 14 стих. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». У Тимофея был особый дар, как и у всякого верующего. И этот дар, очевидно, был открыт через пророчество. Я предполагаю, что именно Павел предсказал, как будет служить этот молодой человек. Бог открыл служение Тимофея через Павла. И, кроме того, этот дар открылся и через возложение рук пресвитеров. Я знаю, что кто-то поспорит с тем, что я сейчас скажу. И все же я скажу это. Само по себе возложение рук никогда ничего не передает. Ну, разве что кроме микробов. Однако, когда вы возлагаете на кого-либо руки, это значит, что этот человек становится вашим сослужителем, соучастником вашим в служении. Ну, например, в церкви мы возлагаем руки на всех наших миссионеров, потому что мы с ними партнеры в служении. Они несут служение вместе с нами. Также дело обстоит и с рукоположением служителей. Оно показывает, что мы вместе в одном служении, и мы признаем то, что Бог поставил их на это служение. Мы признаем действие Божие. Возлагая руки, мы признаем уже совершившееся действие Божие и признаем другого человека как нашего сослужителя, как нашего партнера по служению. Читаем 15 стих. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». «О сём заботься», то есть уделяя этому внимание, «и в сём пребывай». Постоянство. Вот это очень-очень важная вещь. Понимаете, нет оправдания служителю, да и любому христианину, который пренебрегает Божьим Словом, который не изучает его. Это чрезвычайно важно, особенно учитывая то окружение, в котором мы с вами живем. «О сём заботься, в сём пребывай». Дальше зачем? «Дабы успех твой для всех был очевиден». Понимаете, найдутся люди, которые скажут Тимофею: «Вот ты юнец, ничего ты не знаешь, ничего не умеешь, ничего не понимаешь». Однако, если он пребывает в Божьем Слове, если он пребывает в наставлении, если он пребывает в учении, если он упражняется в благочестии, то его успех будет для всех очевиден. И люди, которые раньше высказывались пренебрежительно по поводу юности Тимофея, уже ничего не смогут сказать. Кстати, я считаю, что короткие библейские размышления не могут заменить полноценное чтение Божьего Слова. Нельзя быстренько прочитать библейскую главу или пару стихов поздно ночью или рано утром. Вы же не можете себе представить, например, такую штуку, как изучение математики через короткие и простенькие математические размышления. С физикой такой трюк тоже не пройдет. Да и Божье Слово так не изучишь. Бог достоин высшего, что мы можем дать. 16 стих. В связи с этим: «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот это постоянство, упорство. Знаете, какой лучший комплимент можно сделать проповеднику? Сказать, например, так: «Как же вы за этот год выросли в вашем понимании Библии?» И с другой стороны, мне страшно за служителей, которые сегодня не проповедуют Божие Слово. Это действительно ужасный грех. Понимаете, лучше быть бандитом, чем человеком, который должен бы проповедовать Божие Слово, но не делает этого. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.